традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Баррикады», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Говорить мы сегодня будем точнее, спорить наши гости будут о том, был ли преступным сталинский режим. Я напомню, что накануне в программе «Подъем» у Сергея Даренко была официальный представитель МИДа Мария Захарова, и она сказала, что вообще считает преступным попытки сравнивать, например, сталинский режим с нацистским. Ранее в СМИ обсуждалось, как официальный представитель МИДа якобы намекнул у себя на странице в Фейсбуке, что Сталин хуже Гитлера. А Мария Захарова сказала, назвала все эти сообщения манипуляцией. Она говорит, что я не знаю, для чего эта манипуляция была сделана, считаю омерзительным с точки зрения морали, незаконным с точки зрения самого закона, вообще любые сравнения политики, режима, строя советского, чем угодно, с фашистской Германией. У нас сегодня в гостях Антон Антонов Овсеенко, историк, профессор. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Роман Носиков, публицист. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас есть телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». А у наших участников позиции разные, поэтому давайте, Антон, с вас и начнем.
Ну, мне несколько странно вообще на этот вопрос отвечать. Мне кажется, на него ответ уже был дан давным-давно предыдущими поколениями, ведь даже предшественница нынешней так называемой Коммунистической партии Российской Федерации КПСС предпочла, правда, перед самым концом своего существования отмежеваться от преступлений сталинской эпохи, поэтому ответ-то давно уже дан. Мне тем более удивителен несколько информационный повод, что это за ньюсмейкер такой Маша Захарова, которая там рассуждает, можно сравнивать, нельзя сравнивать.
Официальный представитель МИДа.
Да, понимаете, я в курсе, что она руководитель информационной службы, так у нее официально должность называется, и добро бы это был бы какой-нибудь Минпромторг, не в обиду, будь сказано, так это же Министерство иностранных дел. Ну пусть, пожалуйста, Мария Захарова сходит в музей истории ГУЛАГа, это муниципальное государственное предприятие под управлением Департамента культуры правительства города Москвы, да, походит по музею, закажет себе экскурсию и потом рассуждает о том, можно сравнивать, нельзя сравнивать. Я на этот вопрос давным-давно ответил, он, по-моему, ясен.
Сравнивать можно, вы говорите?
Да, понимаете, вообще сравнивать, знаете, как?
В чем сходство? Давайте
нет,
так,
вот вопрос же у нас же не в этом, простите, Евгения, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, вопрос у нас, в общем, заключается основной в том, а преступен ли сталинский режим?
Вот преступен?
Да, ну, это давно уже, по-моему, настолько очевидно, что вся проблема заключается в том, что у нас государство в очередной раз не может определиться. Оно такой неопределенной ориентации, что никак не может определиться в собственной истории. И вот в этом, собственно, вся проблема. Вы попробуйте побывать в нынешней Германии, а я там был, и заговорить с немцами, значит, о Гитлере. Там на вас замашут руками и отпрыгнут как можно дальше. Они, собственно, со своим Сталиным давным-давно разобрались.
С Гитлером все-таки.
Со своим Сталиным. Ну, я как бы по параллели, да, вот как
бы провожу. А почему вы их сравниваете?
Да я тоже считаю, что это, в общем, неправильно сравнивать. Как можно сравнивать двух тиранов? В чем сравнивать? Кто больше уничтожил людей? И насколько изощренные были способы массового уничтожения людей? Кто больше в этом преуспел? Мне это сравнение кажется кощунственным.
Это историк-профессор Антон Антонов-Овсеенко. Роман Носиков, публицист,
я
пожалуйста.
Очень рад, что инсинуации вокруг Марии Захаровой наконец-то закончились, да, а что она сама прекратила эти инсинуации, да. Я сам, так сказать, писал статью об этом прискорбном инциденте, да, в ее блоге, да, о том, значит, как можно истолковать ее заявление относительно...
Не Марию Захарову, да? Обсуждаем, вот. Давайте про Сталина.
Да, значит... Дело в том, что никаким, конечно, необычным для своего времени и преступным режим Сталина не был. Совершенно обычный режим того
обычный
времени.
Обычный – это что значит обычный? Ну, вот говорят про репрессии, вот. Пожалуйста, ГУЛАГ, пожалуйста, все что угодно.
Ну, да, репрессии были, и ГУЛАГ был, и все такое. Вот, значит, так сказать, это был исторический период. Вот, послереволюционный, который проходят все послереволюционные державы. Вот, это был период европейских диктатур, вот, который в том числе отразился диктатурами и ужесточением режимов и даже на другом конце океана, да, вот, значит, это повлияло в том числе и на американскую демократию, ужесточило ее, вот, поэтому... Здесь говорить каких-то, значит, здесь не нужно вообще никаких эмоциональных выплесков, значит, нужна то, холодность и сдержанность.
Вот хорошо, холодно и сдержанно, но уже с высоты того, что годы прошли, как-то абстрагироваться можно, то, что происходило, репрессии, лагеря и прочее, это преступление режима.
Да как вам сказать? Вопрос преступления – это то, что совершается осознанно, понимаете?
То есть?
Ну, то есть...
Лагеря неосознанно строятся.
Бардак, он, например, не бывает осознанным. То есть бардак – это просто отсутствие организации. Это такая система, которая позволяет совершаться огромному количеству ошибок. Она позволяет частный местнический произвол. Была ли система советская направлена на уничтожение людей? Нет, не была. То есть это не являлось целью советской системы ни в коем случае. В случае нацизма, да, эта система, она четко выстраивалась именно на уничтожение и порабощение людей. В советском случае это были последствия гражданской войны, общая неустроенность и войны партийных кланов.
Будете парировать?
Да дело же не в парировании, слушайте, но мы же с вами говорим о каких-то таких вполне, мне кажется, понятных вещах. Я не знаю, как это моему визави до сих пор непонятно. Я, с вашего позволения, немножко статистики для того, чтобы наши радиослушатели понимали, а далеко не все понимают, о чем идет речь. Я приведу эту статистику из книги моего отца, она вышла в 80-м году прошлого века в Нью-Йорке, с тех пор выдержала массу изданий в Российской Федерации, еще и в советское время, и в нынешнее, и так далее. Вот, и так, значит, в период полицейской реакции во всех учебниках ее называют кровавой, последовавшей за революцией 1905-1907 годов, в царских тюрьмах сидело, это статистика официальная, 170-180 тысяч человек. А после 1923 года, уже сильно 5 лет после там, нашей революции, значит, репрессии начали увеличиваться в геометрической прогрессии. К 1933 году заключенных в нашей стране стало 16 миллионов.
Вы это как объясняете? Вот
я объясняю, что это были, понимаете, это были массовые осознанные репрессии.
Целью? Да? С целью? Вот цель какая?
Цели были разные. Знаете, вот как нынешние коммунисты говорят, наведение порядка, да? Вот, а вот была внутрипартийная, вот мы только что слышали, внутриклановая борьба. И по этому поводу, значит, надо было пересажать аж 16 миллионов. Ничего себе кланы, да? Внутрипартийные. Это далеко зашкаливает. Причем сажали-то, собственно говоря, это каждый десятый, представьте себе, из 160 миллионов живущих в стране, каждый десятый сидел. Это массовые репрессии, это преступление.
Тогда 692-му ответьте, в чем преступление? Все посадки политических проводились в рамках Уголовного кодекса того времени.
Да нет, далеко это не так. По самым разным статьям проводились посадки. А, причем они, конечно, не проводились. Еще масса вопросов. А был ли, там, когда говорят, а вот там у Гитлера там был геноцид, уничтожение, а у нас нет. Ну вот еще вам статистика, пожалуйста. В 1937-1938 году в Азербайджане с населением 2 миллиона 215 тысяч на 1939 год органы арестовали 28 тысяч человек. В Грузии было арестовано в 2,5 раза больше, 60 3 тысячи, хотя ее население, Грузии, было 3 миллиона 542 тысячи, да, и превышало население Азербайджана в 1,5 раза. Сталин совершенно не жалел братские кавказские и собственный грузинский, там, и осетинский народ, вот.
Что это было тогда, Роман? Ты,
знаете, вот, я еще хочу сказать сразу, уважаемые радиослушатели, значит, если вы хотите получить достоверную статистику по репрессиям советским, да, так сказать, с момента создания СССР по, допустим, смерть Сталина, да, то вам нужно брать книжку уважаемого профессора-историка Земского, да, и читать то, что написано там. А вот то, что мой уважаемый оппонент сейчас, так сказать, озвучивает, к этому относиться с большой долей скепсиса.
Почему?
Потому что научных исследований, которые изданы не в Нью-Йорке, да, вот, у нас ровно одно научное исследование. исследование, это исследование Земского. Вот, а все остальное, это, так сказать, околополитическая лабуда, вот, призванная, значит, нагадить в мозги согражданам, так, чтобы, так сказать, оправдать позднейшее лишение их собственности, советской промышленности и всего остального. Чтобы гражданам объяснить, что они генетический мусор, преступники, быдло, это и чтобы они немедленно отдали всю свою собственность лучшим людям нации.
Это кто так говорит?
Вот, потому что вся вот эта десоветизация, десталинизация, да, это идеологический процесс, который обслуживал экономический процесс приватизации. И ничто иное, потому что за каждой идеологемой всегда стоит классовый интерес, как говорил Ленин.
М-102, ответьте тогда, слушатели, на 20-м съезде сами же коммунисты признали Сталина преступником.
Значит, на 20-м съезде коммунист Хрущев, да, который писал докладные записки Сталину: «Товарищ Сталин, можно мы побольше людей расстреляем?» Да? Вот, а товарищ Сталин ему писал в ответ резолюцию, это известный документ, значит, поверх записки Хрущева, резолюция Сталина, значит, Хрущев пишет: «Можно мы побольше расстреляем на Украине людей?» А у Сталина надпись сверху: «Уймись, дурак». Вот кто из них двоих преступник, Хрущев или Сталин? Это Сталин у нас запустил экономику, когда при нем 70% второго народного потребления изготовлялись кооперативами и артелями. Или Хрущев, который все дело прикрыл и начал экономический кризис в СССР. Как только началась десталинизация хрущевская, тут же моментально в народе пошло протестное движение. И впервые тогда, так сказать, не по велению, так сказать, каких-то там партийных органов, а по велению сердца на, так сказать, на грузовиках, да, появились фотокарточки Сталина с внутренней стороны. Вот, так народ против Хрущева протестовал, против его дебильных реформ.
Это Роман Носиков, публицист, историк, профессор Антон Антонов-Овсеенко. Вам вопрос? Да, пожалуйста.
Да, ну я хотел бы, не буду ничего говорить по поводу Земского, да, но книжка моего отца, это неправда, она издавалась в советское время, он работал в архивах МГБ, НКВД, КГБ, ему не отказывали ввиду его очень тяжелой судьбы, он полуслепой человек, и он 13 лет провел в лагерях, и то, что я приводил эту статистику, она не откуда-то из Нью-Йорка, она из архивов НКВД, КГБ и издательства. Вот эта книжка, которую я держу в руках, она наша российская, называлась «Грегори Пейдж», в 94-м году, Москва. Вот, пожалуйста, убедитесь, все его книжки выходили много раз здесь и переиздаются, и по сей день, я думаю, будут переиздаваться. Вот, собственно.
910-й. За какой период 16 миллионов было посажено? У вас цифры, данные из нашего архива?
Да, это отцовские данные, это из наших, это наша статистика российская.
692-й следом. Каких 16 миллионов? На пике ГУЛАГа в 46-м сидело 2,5 миллиона, а до войны было 1,8, причем 85% уголовники.
Да нет, ну слушай, значит, какие? Такие синие, зеленые, красные, там, желтые и так далее, и так далее. По всей стране. Вот такая статистика. Давайте я, опять же, всех призываю в музей истории ГУЛАГа сходить. Государственное и муниципальное предприятие содержится не на деньги.
Это вот к вопросу о том, что у нас происходит.
Простите, коллега, я ведь вас не перебивал, пожалуйста, будьте так любезны, не перебивайте меня. Это государственное и муниципальное предприятие содержится не на деньги Госдепа, не иностранный агент. Давайте сходим туда. Там есть экскурсоводы очень умные, талантливые. Они все расскажут и покажут. Вся эта статистика есть. Она открыта.
Есть статистика, Роман?
Есть статистика. Так. Я по-прежнему, я совершенно согласен с замечаниями уважаемых радиослушателей. Эти радиослушатели явно Земского читали, да? И им, в отличие, так сказать, от невинных сограждан, лапшу на уши не повесишь. Ни зелеными, ни красными, ни серо-бурмалиновыми, да? Вот, у нас, слава богу, так сказать, сейчас свобода, плюрализм мнений, поэтому, значит, у людей уши, которым, значит, пытаются повесить лапшу на уши, уже натренированные, просто как бицепсы у некоторых. Поэтому сейчас уже выработался такой класс людей грамотных, которых особо на мякине не проведешь. И слава тебе, Господи. Вот. Поэтому, значит, я говорю еще раз, говорю, все вот эти вот завывания, да, как только начинаются тысячи миллионов расстрелянных лично Сталином, да, это всегда признак одного и того же. Это вам лезут в карман. Это никаких нет, других...
Ну, расстрелянные люди были?
Конечно, были.
И все по делу.
И невинно расстрелянные были. Они, я вам сейчас скажу, они сейчас есть. И не только... У нас, например, нет, потому что у нас не казнят больше, да, у нас мораторий на смертную казнь, да. А в Америке регулярно
сразу про Америку. Давайте не будем про Америку, там, а то уйдем, ну, вот, в дебри.
И сейчас есть невинно осужденные. И они и дальше будут. Вот, и это, так сказать, вопрос...
Это говорит о преступности режима?
Да не говорит,
почему?
Конечно.
Почему?
А почему вот нужно признавать преступным режим, который совершает судебные ошибки и несправедливости?
Но
в чем цель режима? Дело не в том, что режим понаделал по дороге к цели. Да? Это вопрос компетентности, да? Или затраченных на этот вопрос ресурсов. Вот. Вопрос в том, в чем цель режима. Понимаете, вот цель,
в чем,
допустим,
цель посадок была?
В данном случае, допустим, в чем была цель этих посадок? Да? У нас были, значит, совершенно определенный уголовный кодекс. Да? Вот, у нас была, значит, 58-я статья, да, так называемая политическая, антисоветская деятельность, да, контрреволюционная. Вот, туда входили терроризм, саботаж, хищение государственной собственности, значит, в особо крупных размерах, значит, подрыв обороноспособности страны, значит, нарушение территориальной целостности Союза СССР и так далее. Нужно было за эти вещи сажать? Нужно. Вот. Сажали ли за эти вещи невинных людей? Увы, да, и невинных тоже сажали.
Что есть тогда преступность режима, с вашей точки зрения? Если вы говорите, что все это, если невинные сидели, много сидели.
Преступность режима – это когда
сидели.
Режим создается с преступной целью. То есть вот нацистский режим, да, вот, он создавался с преступной целью. Он создавался с целью порабощения народов и уничтожения народов. Это преступная, с точки зрения современного гуманизма, цель. А советский режим, он создавался с целью прекращения эксплуатации человека человеком и преодоления, это отчуждение человека от человека таким образом.
Антон, ответите.
Да я не знаю, как вообще, честно говоря, на эти вещи отвечать. Я вам каждый раз буду рассказывать какие-нибудь истории. Я ведь тоже журналист, я помню, как начинал работу в «Коммерсанте» в начале 90-х годов, и появился я как-то по заданию редакции в комиссии Московского управления Комитета государственной безопасности по содействию реабилитации жертв незаконных политических репрессий. Подполковник очень доброжелательный, он мне рассказал такую историю за чашкой кофе. Говорит, представляешь, приходит к нам пожилой человек и говорит, дайте мне мое дело посмотреть. Мы как бы содействуем, да, мы говорим, приходите, через два дня мы найдем ваше дело. Мы его открываем, рассказывает он мне, и первое, что мы видим, это донос его собственной жены. Мы узнаем через милицию, где и как, и с кем он живет с этой самой женой. Он пробовал в лагере по ее навету о том, что он рассказывал анекдоты про товарища Сталина. 10 лет, а он вернулся к ней и продолжает с ней жить. И теперь он спросил меня, ну что нам, отдать было ему дело? Нет, конечно, пусть он нас проклинал там в душе и сказал, вы такие, не хотите мне помочь, значит, узнать мое собственное дело, но мы предпочли остаться плохими в его глазах, чем дать ему возможность пойти и разобраться с собственной женой. Вот какова атмосфера массовая, жуткая, страшная, преступная царила в то сталинское время. Вот так я отвечу
так
на все предыдущее.
Получается, с вашей точки зрения, в одном человеке, а не в том, что, как принято говорить, были перегибы на местах и прочее.
Да какие уж перегибы на местах? Сталин был вдохновителем всех этих самых перегибов.
А признаки того, что он был вдохновителем, вот они какие?
При чем здесь признаки? Ну, позвольте, есть протоколы партийных конференций. Журнал «Коммерсант. Власть» в течение длительного времени публиковал протоколы партийных конференций, где выступает товарищ Сталин.
И
делает обзор, выявления врагов народа по областям, там Российской Федерации. И вот, говорит, вот в такой-то области у нас вот выявили такое-то количество врагов народа. А вот в этой области очень мало. Что
статьи
у нас там? Мало врагов народа. Представляете себе, что творилось на следующий день? На следующий день председатель, первый секретарь обкома кидался, писать доносы на своих товарищей, начальника местного НКВД на первого секретаря обкома. Кто первый напишет донос? Вот это Сталин, это от него все исходило. Это есть протоколы, а это партийный архив, Российский государственный архив социально-политической истории, бывший институт марксизма-ленинизма. Пожалуйста, приходите еще и туда, там лежат эти протоколы в открытом доступе, и читайте.
Про экономику хорошо. Индустриализация, поднятие после войны.
Про индустриализацию отдельная история. Вы знаете, вот такой пример, говорят, да, вот были там репрессии, вот отдельные там перегибы на местах, а зато мы в космос улетели. Я всегда вспоминаю трагический пример с Сергеем Королевым. Вы знаете, ведь он сидел, у него были выбиты зубы, его били, и у него были сломаны лицевые кости черепа в лагере, где он был, понимаете? А потом этот человек, да, запустил эту страну в космос. Это чистая правда. Вот это надо знать, а мы этого не знаем. не хотим просто знать. Вы знаете, такие вот вещи страшные. Между тем, это никто не скрывает. Имеющий уши да услышит, и имеющий глаза да услышит.
Роман, увидит. Ответьте.
Сразу про Королева. Это неправда. То есть, как бы вот эта вся история, значит, с Королевым, да, что у него были сломаны, значит, там, значит, ситуация, причина смерти Королева, как правило, она легендирована, да, очень сильно, да, ему делали операцию, повредили, значит, сосуд, который мог оказаться не на месте по причине того, что у него были смещены, так сказать, лицевые кости, но причину смещения этих лицевых костей, и была ли она, на самом деле никто не знает. Это называется «ходят слухи о том, что его били». Сергей Павлович Королев действительно был арестован, вот, за растрату. Ему государство выделило деньги на испытание жидкотопливной ракеты, а он деньги государственные потратил на опыты с твердотопливными ракетами. И когда это дело выяснилось, вот, а он разрабатывал ракеты для реактивных систем в тот момент, страна готовилась к войне, вот, и поскольку работу он провалил, его посадили по жуткой статье, вот. И слава богу, что потом его выпустили. Он за государственный счет удовлетворил свой частный интерес. Вот, именно поэтому Сергей Павлович Королев, гениальный наш инженер и физик, да, он очень жестоко пострадал. Вот. Но для, когда рассказываешь историю Королева, вообще, когда рассказываешь историю политических репрессий, не политических, вообще историю любых репрессий, вот, нужно всегда вдаваться во все подробности. Так, чтобы одна сторона не выглядела тупыми, значит, мясниками с огромным топором в руках, а вторая — белыми ангелами. Как правило, выясняется, что все как-то хороши. Вот.
Толеран пишет: не Сталин это делал, людишки такие остались при власти после уничтожения интеллигенции большевиками. Подлые и грязные людишки, говорят Толеран.
Интеллигенция была создана большевиками, потому что большинство вузов в нашей стране, они были созданы большевиками сразу после революции. 95%, 95% всех мест в вузах, которые сейчас есть в нашей стране, они были созданы большевиками в первые два года после революции.
Сколько же институтов тогда было? Толеран, ответьте, пожалуйста. Не Сталин это делал. Людишки подлые были.
Да нет, ну это известная легенда, говорят, Берия. А военачальников уничтожали наших, потому что немцы перед самой войной подбрасывали всяческие блокноты. Вот эти конспирологические теории, они по поводу чего угодно бытуют и сейчас. Знаете, можно что угодно оправдать. Дело в том, что у нас все наши величайшие достижения, особенно сталинской эпохи, создавались, конечно же, на костях и на крови. Если возвращаться, опять же, к той же самой экономике или к демографии, например. Например, на примере Украины, да, по данным переписи 26-й и 39-го годов, это официальные наши данные, население Украинской Республики уменьшилось с 31 до 28 миллионов. Это известные данные. Несколько миллионов человек, конечно, погибли они прежде всего в тот самый Голодомор.
А почему они погибли?
Да, почему? Давайте опять, сами виноваты. Видимо, нет, как Королев растратили
почему
деньги.
Почему вы решили, что если видимо, население нет, уменьшилось, да, то они погибли?
Да, значит, вот, видимо, растратили они деньги, точно так же, как Сергей Павлович Королев, и все что-нибудь да нечисто. Да всех, кого бы ни сажали, что-нибудь они там, у них рыльца в пушку.
А
да.
Что?
Особенно мой отец, понимаете, чью книгу я цитирую, который 13 лет просидел. Ни за что, ни прошло.
Роман, коротко. Вы хотели парировать по поводу Украины и Голодомора.
По поводу Украины, понимаете, вот опять начинаются игры со статистикой, да, и очень хорошо, что у нас пошла тема Украины, да. Значит, игры со статистикой голодоморной, да, есть исследования, да, есть исследования Марка Тауберга, да, значит, это не коммунист, да, Марк Тауберг, да, значит, когда исследовал Голодомор. Есть другие исследования, и на этом, значит, видно, что Голодомор, вот этот вот, который антикоммунистический миф, да, это именно, так сказать, историческая спекуляция, да. По уменьшению народного населения на Украине нельзя судить, что эти люди погибли, они могли выехать. Ими могли заселять новые территории Советского Союза.
От голода люди не умирали. Могли или это было?
Конечно же, умирали.
Могли или было? Вот
конечно
здесь принципиально.
Же, умирали.
Роман,
как
могли
это,
или
как
было?
Как до этого умирали? Как в 2013 году
хорошо.
У нас умирали?
Антонов Овсеенко, историк-профессор, и Роман Носиков, публицист. Сегодня гости программы «Баррикады». Новости, рекламы продолжим. Ваши звонки будем принимать.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В программе «Баррикады» сегодня у нас Антонов-Овсеенко, историк-профессор, и Роман Носиков, публицист. Спорят наши гости о том, был ли преступным сталинский режим. Вы можете, уважаемые слушатели, присоединяться. Еще 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение присылайте на номер +7 925 888 88 948. Твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит Москва.ру. Господа, прошу вас надеть наушники, чтобы слышать доводы наших слушателей, которые готовы с кем-то из вас поспорить. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Юрий, с кем спорите?
У меня вопрос к Антону Овсеенко.
Пожалуйста.
А вот известный деятель послереволюционного периода советской власти Антонов Овсеенко, он не ваш ли родственник? Если да, то вам бы как бы нужно было стоять на другой стороне. И вторая маленькая реплика. Вы попробуйте французу сказать, что Наполеон злодей. Они вам выцарапают глаза.
Спасибо. Ответите.
Да, конечно, отвечу. Спасибо. А что значит деятель? Там, если имеете в виду не послереволюционного, а революционного, моего деда Владимира Антонова Овсеенко, который в 2 часа 10 минут ночи 25 октября арестовал Временное правительство, то вот это мой дед. А еще один деятель, правозащитник, писатель-диссидент, это Антон Владимирович Антонов Овсеенко, проведший 13 лет в лагерях, это мой отец. А и я имею ту позицию, которую, в общем, в свои уже 50 с лишним лет считаю нужным, в общем, иметь, и уж вы меня извините, и продолжу я ее иметь, эту позицию.
По поводу французов.
Ну, знаете, Наполеон был, в общем, очень давно. А попробуйте нам сказать, что Петр Первый был плохо. А между тем он сам присутствовал при казнях стрельцов. Да, говорят, что даже наблюдал за тем, как там избивали и пытали его собственного сына. Да, ну, он для нас не перестает быть почему-то героем. Надо, конечно, разбираться вообще со всем этим. Да, причем, ну, причем тут французы? Давайте говорить о себе, давайте хотя бы разберемся о своем вчерашнем совсем дне. Нам не до французов, мне кажется. Французы разобрались, и немцы разобрались, и японцы разобрались. Мы все никак не можем разобраться. Вот в чем беда.
Вот это вот мне нравится, да, вот это вот. Делать не так, как делают другие, да, вот кто достигает успеха, да, французы, они вполне успешная нация, да. Значит, японцы, так сказать, тоже, хотя они ни с каким культом императора они не расстались, вот, ни в коем случае, вот. Значит,
нужно культ сохранять какой-то, вы считаете?
Дело не в культе. Вот, просто нужно не позволять, так сказать, выковыривать кирпичики из своей исторической стены. Понимаете? Вот, в данном случае ведь антисталинизм – это ведь не просто историческое мировоззрение. Да? Это не идеология, это набор мифов. Вот, около религиозного содержания, эмоционального отношения, который призван там сделать так, чтобы у российского народа, значит, у советского народа возник комплекс неполноценности, на фоне которого его можно было бы грамотно использовать и обобрать.
318-й. Как прокомментируете то, что были выселены многие народы с родных земель в Среднюю Азию? Балкарцы, карачаевцы, ингуши, кумыки и многие другие.
С прискорбием. То есть я с прискорбием к этому отношусь. Я считаю, что это было крайне жестокое решение. Вот. Безусловно, по отношению ко многим людям оно было несправедливо, но возможно, это я не настаиваю на этом мнении, это всего лишь гипотеза, возможно, это решение скорее спасло эти народы, потому что альтернативой, да, значит, выселению этих народов была полномасштабная военная операция в этих землях, которые повлекли бы их практически полное уничтожение.
Вы что имеете в виду?
Я имею в виду вычисление, например, выселение вайнахов. Вот, так сказать, там ужасный был бандитизм с опорой на местное население. Что две альтернативы? Либо, значит, выселять народ, просто брать его и выселять, да, значит, либо снимать с фронта несколько дивизий, да, оголять фронт, и проводить там военную операцию, так сказать, с огромным количеством жертв.
Антон, ответьте.
Да, я хотел бы ответить на какие-то уже неоднократно повторявшиеся обвинения, в том числе мой адрес, как если считать меня антисталинистом, о том, что я будто бы заинтересован в том, чтобы принизить самосознание россиян с целью их обобрать. Да, ради Христа вообще. Нет у меня такой цели, дорогие радиослушатели, поверьте просто на слово. И в голове даже не было, впервые слышу такие вещи. Это первое. Второе, ну, вы знаете, мы вот обсуждаем там то Королева, то переселение народа, то, и все время говорим, ну, это было так, но вот не совсем так. И конечно, вот там было, там вот синенького там вы перелили, а здесь вот было красненького. А вообще вот гитлеровский режим, он ставил своей преступной целью порабощение других народов, а сталинский режим не ставил себе целью уничтожения других народов. Он ставил себе целью насаждения коммунизма во всем мире. А я это считаю целью не менее преступной, чем порабощение других народов. Насаждение насильственным путем чего бы то ни было. Сталинский режим после войны оккупировал пол Европы, да, и как бы насаждал там коммунистические режимы, вплоть до того, что избранные там демократическим путем правительства силы оружия свергал и насаждал своих там марионеток.
Ну, была же колонизация и странами Запада, других стран.
Да, совершенно верно.
А теперь давайте конкретики.
Мы опять же говорим, мы говорим о собственной истории, давайте. Если хотим поговорить о колонизации, безусловно, и Франция, и Великобритания, и другие страны, в общем, да, запятнали свою историю такими вот...
А теперь давайте к конкретике. А конкретика состоит в том, что СССР перед войной был окружен нацистскими и околонацистскими диктатурами, вот, которые были так или иначе в союзе с нацистской Германией. Это касается всей Прибалтики, это касается Румынии, это касается Болгарии. Вот, это касается вообще кого ни схвати. Да? И вот этих невинных людей... да? Вот, ни к чему не причастны, да? Финляндии тоже касается. Финляндия вообще занималась на территории Финляндии, значит, геноцидом русского населения. Там загнали всех русских в концлагеря сразу же после Гражданской войны и всех убили.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Я бы хотела так, уважаемые слушатели, чтобы один звонок мы принимали с... человеком, который спорит с одним из наших гостей, а другой звонок был с желанием поспорить с другим участником. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Евгений Васильевич.
Евгений Васильевич, с кем будете спорить?
Я буду с Овсиенко, потому что он сейчас сказал такую страшную фразу, что период Великой Отечественной войны наши советские солдаты, которые миллионы полегли в Венгрии, в Чехословакии, в Польше, в других странах Европы, что мы их оккупировали, а не освобождали от фашизма. Это нормально?
Значит, во-первых, не во время, а после Великой Отечественной войны. Во-вторых, речь идет прежде всего о Второй мировой войне, так в более широком смысле. Да, если говорить еще о 1939 году, то мы вот просто-таки механическим образом взяли и оккупировали страны Балтии. Да? Вот просто оккупировали. А потом, в 90-е годы, мы страшно удивлялись. А что же это они так от нас отмахиваются-то? Мы, мало того, в теплушках в Казахстан перевозили целые народы литовцев, латышей, эстонцев вместе со стариками, женщинами и детьми, которые погибали от невыносимых условий в дороге. Вот об этой оккупации я говорю. Вот об этих преступлениях сталинского режима я говорю.
Роман, а теперь давайте к конкретике. Да? Значит, а конкретика состоит в том, что в Прибалтике на момент, перед тем, как Советский Союз их аннексировал, да, а не оккупировал, аннексировал он их. Есть правовой термин. Вот, значит, действовали националистические диктатуры, да, которые являлись почти протекторатом фашистской Германии, которые репрессировали местное население, вот, вполне себе успешно, гнобили его, и местные жители, они с восторгом приняли аннексию их СССР. Вот, а эти лучшие люди, да, вот эти вот лучшие люди, которых мы потом гнобили, да, потом Гитлер, он никак не мог понять, что вот в 41-м году мы, Германия вторглась на территорию Прибалтики, да, а он никак не мог понять, почему не начинается плановый холокост. А ему его чиновники гитлеровские отвечают: а вы знаете, всех сотрудников, которых мы до этого завербовали, которые должны были проводить холокост, Сталин услал в Сибирь. Это вот и есть то, что они сейчас называют лучшими людьми нации.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте теперь я попробую принять все-таки звонок. В смс-ках зачитываю, безусловно, тех, кто хочет поспорить с Романом Носиковым. Так как было два вопроса уже Антонова-Овсеенко, то давайте попробуем вопрос Романа Носикова все-таки тоже. 7373-948, телефон прямого эфира. Принимаю звонок от того человека, кто хочет поспорить с гостем Романом Носиковым. Здравствуйте, алло. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Павел с Москвы.
Павел, вы с Романом будете спорить?
Да, да.
Да, пожалуйста, слушаю.
Роман, добрый день. Будьте любезны. Вот имя Сталина, скажем так, это бренд, всемирный бренд, и все это знают. Весь народ, 90% народа, сейчас спросите, за Сталина, ну что говорить, всем известно, он победитель. Победители не судят. Страна по ВВП была равная держава с Америкой.
Так вопрос-то
что
в чем?
Вы скажете, вопрос, с этой ремаркой вопрос. А нынешние люди, которые...
Нет, стоп, 7373-948. Не про нынешнюю, говорим про Сталина. И если вы хотите поспорить, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Да, хочу с Романом Носиковым.
Пожалуйста, Олег, слушаю.
А не ваше ли выражение, Роман, как вы сказали, а пускай вот эти демократы сделают то, что сделал Сталин, победит эту коррупцию?
Опять 7373-948, да что ж такое, товарищи, будете обманывать, увожу из эфира сразу. Здравствуйте, алло.
У меня только к Овсеенко вопрос.
Нет, 7373-948, попробуем все-таки прям из принципа. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Александр.
Александр, с Романом будете спорить?
Я, да, буду с обоими спорить.
Ну, пожалуйста, хорошо, давайте так.
Уважаемые господа, ну, хватит, наверное, обсуждать Сталина. Может быть, надо поговорить о преступлениях ельцинского, путинского...
Ой, нет, 7373-948. Давайте так, тогда я задам вопрос. Когда поставим точку в дискуссии, Роман?
Значит, про сейчас Сталина. Вот человек, между прочим, позвонил, говорит, не ваши ли слова, он хотел процитировать хвостик моей статьи, называлась она «Убить Сталина», да, которая заканчивалась так, что про Сталина мы прекратим дискутировать и вцепляться друг в глотку, значит, тогда, когда мы проведем индустриализацию, вот, поднимем сельское хозяйство, науку, армию, станем людьми, культуру, и тогда нам Сталин не будет нужен. Не нужно будет вытаскивать без конца это пугало, да, чтобы пугать, значит, нашу интеллигенцию, чтобы она начала с визгом наконец работать.
А чем объяснять популярность Сталина, Антон? Вот сейчас у граждан России, вспомните, даже когда была годовщина смерти, люди шли, несли цветы и прочее. А опросы постоянно проводятся, общественное мнение.
Это массовая неграмотность. Это люди просто не знают своей истории. У нас, знаете, вот такой я вам пример приведу на Маяковском, поэма «Хорошо». Значит, там было два места в первом ее издании в 20-е годы. Значит, и один из ворвавшихся пенснишки Тронов объявил как об чем-то простом, несложным, я председатель левого военкомитета Антонов и так далее. Первый раз с этим куском вышло. А потом дед был репрессирован, и поэма «Хорошо» Маяковского выходила долгие годы без этого куска. Не упоминался Антонов, Овсеенко. Потом наступила хрущевская оттепель. Опять Маяковский стал выходить без лакун. После этого пришла брежневская эпоха по какому-то стечению обстоятельств. И у нас все так. У нас сплошные лакуны на протяжении десятилетий. У нас государство никак не может
что
определиться.
Люди не, подождите, не государство, вот. А именно граждане. Что люди видят в Сталине, когда они приходят, когда они о нем вспоминают. Вот Сталина на вас нет, говорят.
Они питаются мифами, понимаете, в чем вся история? А и их долгое время пичкали какими-то мифами. Я помню очень маленький, хорошо, когда мы жили рядом с метро «Парк культуры», там большие такие фотографические кубы, на каждый год победы там все было увешано Сталином. Десятилетиями это насаждали. Поколения людей, да, как бы все это дело впитывали. Учебник по истории КПСС, да, кирпич, мы все помним, понимаете, и так далее, и так далее. Должны пройти поколения, когда люди просто узнают. Я недаром начал и заканчиваю с того, что, господа, давайте сходим вот просто в музей истории ГУЛАГа.
Почему мы постоянно противопоставляем, что вот одна страна говорит, ну вот Сталин же не было преступлений, он поднял страну, другие люди говорят. Все это мифы, и не нужно принимать во внимание, что страна росла, потому что это делалось, там, тоже клише есть такое, силами людей, которые были в лагерях.
Нет, ну,
почему
тут,
противопоставление
нет,
постоянно
вот
идет?
Мы не обойдемся все-таки, к сожалению, без параллелей, хотя я сам вначале говорил, что лучше бы без этого обойтись. Знаете, величайшие сооружения в мире под названием пирамиды в Гизе создавались тоже массово на арабском труде, понимаете? А
это
в эпоху Гитлера, значит, построены совершенно замечательные замечательный автобан, он тоже поднимал Германию с колен, да, Германия была под спудом репараций после Первой мировой войны с разрушенной экономикой, да, как бы с ограниченными вооружениями, тогда он ее поднимал с колен, он поднял ее с колен. Мы знаем, чем это закончилось.
Чем это закончилось? Пожалуйста, Роман.
Значит, в фигуре Сталина есть два очень важных момента. Первый момент – это огромное количество антисталинского вранья, которое лилось на нас последние годы. То есть вот пресловутые тысячи миллионов, сожранных лично Сталином, да? Значит, это отвратительное...
Система создана, наверное, не лично им, что он питался кровью младенцев, а просто, что это, система была так выстроена.
Это то, что мы недавно получили, это называлось антисоветская тоталитарная идеология, да? Вот, раньше все были обязаны быть коммунистами, да, а какое-то время у нас были все обязаны быть антикоммунистами, антисталинистами. Все бегали друг с другом на перегонки, как, кто из них больше антисоветчик. Вот, и выдумывали подряд все. То есть, как бы, как Берия, значит, ездил на черном воронке, насиловал женщин. Значит, как то, как это, значит, дикие какие-то подробности. Потом выяснилось, что все это вранье. И мало того, выяснилось, что, оказывается, люди, которые нам все это дело рассказывали, да, они не хотят нам добра. Вот, и народ, он стал инстинктивно вытаскивать изображение Сталина в качестве оберега, да? Он вытаскивает, значит, портрет Сталина, и если человека напротив него корчит, да, человек из народа, он безошибочно узнает, что, о, это не наш.
285-му.
А во-вторых, второй момент, да, в Сталине люди чего они ищут? Людям очень хочется иметь в этой жизни смысл. У нас не так много времени на Земле есть, да, и мы хотим провести его с толком, да, и мы верим в то, что наши предки, да, которые при Сталине жили, вот, они провели его с толком. Почему? Потому что они победили страшное зло. Они, значит, они запустили человека в космос, они достигли, они раскрылись.
Дело в Сталине,
полностью,
они в людях.
Как творцы. А Сталин, он обеспечил им эту возможность. Он выдал в эту сторону ресурсы, он заставил работать интеллигенцию, он сплотил творческие силы общества.
285-му ответьте, я этнический немец, причем код, очевидно, немецкий. Я этнический немец, моих предков сталинский режим отправил в Казахстан, прадед умер от тяжелого быта, но я и все мои знакомые не обижаются, это просто история. Нацизм был осужден в Нюрнберге, а Сталин нет.
А Сталина невозможно осудить. То есть, как бы, это уже с этим поздно метаться, абсолютно.
В смысле поздно? Ну, до сих пор мечутся же.
Мечутся, но все равно это бессмысленные попытки, которые решают не морально-нравственные задачи, а именно политическо-экономические. Вот, если Сталин хуже Гитлера, да, значит, бандеровцы – это хорошо. Значит, Украину нужно отделить, а русских на территории Украины убить. Если Сталин хуже Гитлера, значит, Прибалтику нужно отделить, русских объявить интерменшами, да, вот, и поразить в правах. Если Сталин хуже Гитлера, значит, нужно Сибирь отделить, сделать нацию сибиряков, а русских уничтожить. Если Сталин хуже Гитлера, значит, нужно Урал отделить, Казакию отделить, Карелию отделить, все отделить и везде русских убить. Вот что такое антисталинизм.
Антон.
Ну, если вот без эмоций убить, там, застрелить Бандера, и при чем тут Бандера, в конце концов. Вот все то, что у нас с вами происходит сейчас в студии, это вот, на мой взгляд...
Чуть поближе, будьте добры.
Это, на мой взгляд, иллюстрация вот того, о чем я уже говорил. Это просто массовый такой безграмотности. Люди, к сожалению, лишены точных знаний о собственной истории, о собственном вчерашнем дне. Я много раз уже говорил, возвращаюсь еще раз, пожалуйста, есть книжки моего отца «Портрет тирана Сталин без маски». У меня вышла книжка, я защитил докторскую диссертацию на тему революции 1917 года, оно так и называется, «Большевики 1917». И есть, в конце концов, музей истории ГУЛАГа. Ну, не все из нас, конечно, обычные люди. Есть время, есть желание пойти и копаться в архивах. Сходите, еще раз, это не коммерческое заведение, музей истории ГУЛАГа, это муниципальное государственное предприятие. Я просто всех призываю туда пойти, взять себе экскурсию, посмотреть настоящую, одобренную государством статистику, потому что то, что мой визави сейчас здесь озвучивает чего-то эмоционально, это чего-то эмоционально. Это к реальности и к реальной статистике и к реальной отечественной истории не имеет абсолютно никакого отношения.
7373-948. Ваши вопросы, уважаемые гости, слушатели, нашим гостям. Алло. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
Андрей, пожалуйста, с кем будете спорить?
Да, я хотел поспорить с господином Антоном Овсеенко. И самый важный вопрос, о котором очень мало кто говорит.
Пожалуйста.
Господин Антонов Овсеенко является внуком Антонова Овсеенко, которого так в крови Крамский мятеж, Тамбовский мятеж. Это был известный, если не сказать, конечно, террорист, но достаточно убийца русского народа, который
вопрос-то
был долгое время в оппозиции Сталину. Почему господин Антонов Овсеенко не хочет покаяться за грехи своего рода, за грехи своего деда и не жениться перед русским народом?
Дети ответственны за своих родителей. Видимо, об этом говорит наш слушатель.
Нет, он говорит не об этом. Он говорит о том, что убито там какой-то русского народа. Значит, ну вот мой дед, да, он этнический украинец. Я никак не понимаю вот этих националистических каких-то обвинений. Значит, не убивал он никакого русского народа. Это первое. Давайте как бы от национализма отойдем вот для начала. Это неприлично просто в прямом эфире. Это первое. Второе, да, значит, каяться я не в чем не буду, с какой стати, как бы у меня моя позиция такова, как она есть, да, а дед действительно подавлял Тамбовское восстание вместе с Тухачевским. Значит, начал он с того, что вы не извиняетесь за слово террорист, он действительно был террорист. Он тесно общался в эмиграции с Савенковым, они вместе в начале века в Севастополе совершали террористические акты, да, дед стрелял в полицейских с двух рук, как ковбой, да, в начале века, за что и был, в конце концов, приговорен к смертной казни в Севастополе, но убежал из тюрьмы, взорвал стену тюрьмы. Да, это правда, об этом нужно обязательно говорить. Только каяться я в этом не собираюсь, не дождетесь.
А каяться должны вы. Понимаете, ситуация какая? У нас сейчас очень хорошая
давайте
ситуация.
Давайте не про персонали. Финик говорит, при чем тут Сталин? Не было бы его, был бы кто-то другой, подобный ему.
Ну, в каком-то смысле это правильно, потому что законы исторического развития, они не ведают ни пощады, ничего. В данном случае нам повезло, скажем, в каком-то смысле, потому что Сталин был довольно мягким человеком. Вот, диктатор другого рода обрушил бы страну на его месте. Нет, с его
если бы ДКБ тоже, сослагательное наклонение в истории не существует.
Но, в принципе, да, безусловно, было бы что-то подобное.
Нет, запуск только голосования. Уважаемые слушатели, программа подходит к концу. 134, 21, 35. Вы согласны с историком Антоном Антоновым Овсеенко? 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, набираете номер, если вы согласны с Романом Носиковым, публицистом. 134, 21, 35. 6. Еще раз, если вы на стороне Антона Антонова Овсеенко, 134-21-35, если на стороне Романа Носикова, 134-21-36. Игнат, а почему тогда Российская Федерация должна каяться за ошибки СССР? Роман, вы ответите.
Потому что политическая цель, потому что политической целью всей этой культурной программы, да, вот, Ленин говорил, что мы должны за каждый культурный, значит, феноменом, да, идеологическим видеть всегда классовый интерес. Без этого мы слепые щенки. Вот, это классовый интерес, а классовый интерес такой, раздербанить Российскую Федерацию, вот, значит, и присвоить ее себе. Вот и все. На основании какое? Основание – это антисоветчина, антисталинизм и все остальное. Нужно доказать вам, что вы не имеете права ни на что, виноваты перед всеми, и поэтому все имеют право на все ваше.
Роман,
вот и все.
Антон, почему вы настаиваете именно на том, чтобы вот было какое-то общее признание, и тогда что?
Да нет, не тогда что. Тогда мы, в конце концов, мы просто должны расставить все вещи по своим местам, все книжки по своим полкам, только и всего, и учить детей, чтобы дети, в общем, в полноте своей осознавали историю своей страны, в которой были и взлеты, и падения. А у нас сейчас такое в очередной раз опять происходит. Понимаете, не бывает истории только из одних побед и взлетов.
Помните про общепризнанную точку зрения, которую вот продвигали в правительстве, если я не ошибаюсь, что в учебниках должна быть какая-то учебник истории по общепризнанной точке зрения?
Ну, так и не пришли.
Ну,
так и не пришли до
вот,
сих пор.
Я к чему веду? Мнению. Так может быть, сделать так, что на странице А4 Сталин сделал хорошо. Раз столбец, Сталин сделал проход, два столбец. И
нет,
все.
Женечка,
все
позвольте, закончили. Я вам скажу. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте оставим составление учебников историкам, специалистам, а не вот так вообще каждому желающему.
Нет, не каждому желающему, конечно. Да. Я про историков
вот,
и говорю.
Говоря, ну, а историки разберутся, уверяю вас, если они будут честные люди.
98-й. Сталин страну и обрушил, не выстроил преемственность власти, она и рухнула без него.
Отлично.
Роман.
Это у него выходит, получается, после его смерти страна просуществовала, это после еще почти полвека, да, действительно, такой плохой Сталин
это так срок
плохо
для страны
построил.
Полвека. Полвека это срок для страны,
ну,
разве?
Ну, вообще срок, потому что, например, империя Александра Македонского умерла сразу после его смерти, моментально, потому что он вообще ничего не строил, он не был государственным деятелем. Вот. Здесь дело в следующем.
Значит, коротко, 5 секунд.
Пять секунд, безусловно, в советской системе, прямо в самом внутри, да, содержались пороки, которые обеспечили ее нежизнеспособность.
22% на стороне Антона Антонова-Овсеенко, историка-профессора, а 78% на стороне Романа Носикова, публициста. Господа, спасибо, что приняли участие в программе.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.